Добрый день, в эфире радио «Нарва», у нас в студии наш постоянный гость, всегда приятный, Михаил Стальнюхин. Михаил, добрый день.
Добрый день, и насколько я понимаю, вместо того, чтобы хоть раз что-нибудь доброе и умное обсудить, мы опять будем злословить по поводу тупого и злобного.
Образование?
Да.
Не, ну, Михаил, я хочу вам сказать, что интерес к образованию у слушателя довольно большой, поэтому все равно какую-то логику нужно понимать.
Да нет, мы, в общем-то, решили довести этот разговор до конца, но на самом деле меня сильно угнетает то, что нам то и дело приходится говорить о том, что, мягко выражаясь, недоделано в свое время, а теперь потом и кровью это, значит, должно преодолеваться. Создали проблемы, теперь за наш счет их и решаем. Вот. А поговорить давайте.
Ну да, и как ни странно, именно во время предвыборной борьбы эти вопросы стали возникать.
Они всегда возникают во время предвыборной борьбы, когда тебе нечем похвастаться. В экономике швах, в международных делах. Вон там 9 месяцев орали-орали, костьми ляжем, всех беженцев примем, уже пересмотрели концепцию. Что дальше делать, совершенно непонятно. Европа, как я и предупреждал еще весной, даст вам возможность выдать векселя, а потом скажет, что, извините, денег нет. Вот как с Польшей получилось, да? Та влетела вообще на несколько миллиардов евро с этими делами. Вот. Так что это вполне естественно, что надо одержать какую-то победу, надо избирателю показать, какие мы, ну вот, Валькирия наша, Кая Каллас, посмотрите, как мужественно она борется с Россией. Я думаю, эта тетенька гранатомета в руках никогда не держала, вообще не отличит его от бытового телескопа. Вот. А ты смотри, какая воинственная. Так что это все работа, да, перед выборами на избирателя. И это уже такая эстонская традиция. Когда дело подходит к выборам, обязательно возникает тема эстонского языка и образования. Это неизбежно.
Скоропалительность принятия решения именно в этот период времени, она ведь за собой несет естественные ошибки, которые потом, естественно, тоже нужно будет каким-то образом решать.
Тут сроки не имели никакого значения, потому что, ну вот, на самом деле всей этой ерундой начала выходить еще Лина Керсна, прошлый министр образования, и это было еще в том правительстве, где реформа была с центристами. Об этом я попозже чуть подробнее расскажу. Вот. А так, в пояснительной записке к закону 722, в котором в скобках указано, что это закон о переводе русских школ на эстонский язык обучения, там сказано, что они начали его готовить в июле, и материалов у них к этому времени было море. И я вот, когда я вам говорю, да, про это дело, я могу вам показать, радиослушатели этого не увидят, ну, у меня тут еще телефон на записи стоит, это вот такой вот законопроект, чтобы было понятно, чем я тут трясу, да, здесь 195 страниц вот такого вот мелкого убористого текста. Я потом объясню, для чего весь этот текст здесь приводится, да. Вот, ну да, нельзя сказать, что они к этому не готовились, они к этому готовились очень-очень давно. Это в плане политическом, может быть, для таких политиков, как Лукас, Каллас, Рейнсалу, это вопрос их выживания на самом деле.
Жаль, что только этот вопрос для них является вопросом выживания.
Вот здесь всегда вопрос возникает. Вот мне интересно, вот их что, марсиане прилетели на тарелке на своей, высадили и сказали, вот вам вожди, вот они будут править. Их что, в этом в запломбированном вагоне привезли из Германии? Они наши, местные, и выбирали их наши, местные. И когда тетенька стоит и плачет в магазине, потому что, ну, цены на некоторые продукты скаканули бог знает куда. Но она ведь из тех, кто, даже если она не участвовала в выборах, если она гражданка Эстонии, фактически это ее голос оттуда, с Томпе, раздается. Как можно обвинять их в чем-то, если они представляют из себя определенный срез общества? И у нас, я особо заострю на этом внимание, у нас демократия, у нас выбирают лучших из лучших. Мы к этому стремились вот 30 лет назад. Выбор из нескольких кандидатов, из нескольких партий. это как бы гарантирует. А то, что эти партии в экстазе сольются и будут делать одно и то же, кто мог это предполагать? Вот, так что, ну что, может, перейдем уже к нашей основной теме?
Скорость принятия решения о переводе русскоязычных школ на эстонский язык подвергается большой критике со стороны многих, потому что за этим многие беспокоятся, что будут возникать проблемы не только в русских школах, но и в эстонских школах. Нехватка педагогов. Одни педагоги уйдут в одну школу, другие педагоги останутся, скажем, в старых школах. Уровень эстонского языка будет недостаточный. Все-таки преподавание будет конкретных предметов, а не просто знание эстонского языка. С этим это связано много вопросов.
Давайте как-то разделим на три части нашу сегодняшнюю беседу. Я бы предложил так, что вначале я сделаю краткую ретроспективу, просто напомню нашим слушателям, с чего все начиналось и как оно шло. Когда я буду говорить о конкретных законопроектах, это, даже не сомневайтесь, это именно так, как и есть. Но туда я буду еще добавлять свои размышления. Да? С этим можете соглашаться, не соглашаться, это мое авторское видение. Вот, потом я вам расскажу про вот этот вот закон о переводе на эстонский язык. И в конце поговорим, а что с этим теперь делать? Как-то надо с этим будет жить. Подходит такой план? Я начну тогда, да?
Да, Михаил.
Мало кто помнит, но первый раз переход на эстонский язык русских школ был задекларирован, вы не поверите, в 1993 году. На него мало кто обратил внимание. Это вот сразу, это однозначно, потому что сейчас это вспоминается уже так ностальгически, но это были смутные 90-е. Это было время, когда у нас тут, по нашим хуторским меркам, ну, расцвел бандитизм, когда то там стреляют, то здесь, то одно взрывается, то другое. Только и разговоров, там баню взорвали, там кого-то в карьере. То есть у народу было о чем поговорить. И образование вот в эти разговорные темы, оно как-то не входило. Это было время, когда выкристаллизовывались эстонские партии. Да, количество партий в регистре, по-моему, там в общей сложности их сейчас насчитывается. Ну, там есть и те, которые еще живы, и те, которые уже прекратили существование, но их под 20. То есть всевозможные активные в общественной жизни люди начали понимать, что надо группироваться, выходить на уровень уже такой государственной политики, потому что оказалось, что это раньше был какой-то отбор, а сейчас паспорт правильного цвета, вперед с песнями. И тогда начался вот этот вот поиск своего электората. Я вам сейчас напомню один лозунг, который уже в Эстонии основательно подзабыли. «Чемодан, вокзал, Россия». Помните? «Мартлар» и «Сомалит». То есть шла проверка общества на способность сопротивляться глупости. И общество блестяще доказало, что оно под любую глупость ляжет, о чем бы речь ни шла. Вот. В 90-е годы, во-первых, еще живо было прежнее Министерство образования, то есть еще не успели разогнать квалифицированные кадры. Вот. Во-вторых, у тех же самых политиков, которые вот этими лозунгами занимались, у них были легкие опасения, каждый раз возникали они, когда они смотрели в сторону Востока, на восход солнца. Потому что, черт его знает, а что оттуда может прилететь в ответ? Да? Значит, российские войска, бывшие советские, были выведены только где-то в 94-м году. То есть надо опасаться и вот этого. Во-вторых, я вам напомню, что в 90-е годы Эстония стала одним из центральных экспортеров цветных металлов в мире. В 90-е годы доходило до того, что при таллинском порте работало около 1000 транзитных фирм. То есть число было четырехзначное. И они все перепродавали дальше на Запад то, что было украдено в России. И тогда еще не было вот этого понимания, что в капиталистическом обществе главное — это деньги. Что ты там говоришь и делаешь со своим населением, не имеет значения. Главное, чтобы ты давал возможность заработать. Но вот от этих вот транзитных фирм, те, которые переправляли украденное в России на Запад с очень большой прибылью, ну, были определенные опасения. Они являлись главными спонсорами всех политических партий. То есть там просто есть уникальные случаи, когда один и тот же человек миллионами крон финансировал и «Сомалит», и «Реформу». Сейчас в память о нем вручается премия ежегодная за свершение. Имя называть не буду, бог с ним. Вот. И как-то все это похоронили, эту тему. То есть прокукарекали утром из тумана и как-то замолкли. Вот. А к концу 90-х уже некоторые вспомнили, что у нас же по закону в 2000 году переход. Алло, мы еще ничего не сделали, надо что-то делать. И знаете, Виктор, тут типичное такое парламентское: если что-то не сделано, надо срочно это делать или менять закон. Ну, нельзя допускать, чтобы ваше правительство не выполняло того, что в законе сказано. А в это время ситуация немножко поменялась, и вот этот чемодан «Вокзал России», и Мартлар с его метлой, там, «Выметим всех русских», там, и все такое прочее, это стало немножко отходить, более цивилизованными становились. В 96-м году пришел Народный союз, это была партия, ну, как сказать, я, может, и не разделяю ее взглядов, но она была уже такая солидная, то есть она уже по-другому себя позиционировала и вполне справедливо в том году получила большинство. Это единственный случай за историю после восстановления независимости, когда одна политическая сила получила большинство в парламенте. Правда, это привело к жутким результатам, потому что оказалось, что когда у тебя нет коалиционного партнера, за которым ты следишь, а он следит за тобой, и вы как-то, ну, такие друзья-партнеры, там, конкуренты и все такое, это приводит к определенной расслабленности. Партия «Народный союз» очень скоро прекратила свое существование. Но, значит, все это привело к определенному смягчению. И в конце 90-х вернулись к закону об основной школе и гимназии и стали смотреть, а что, во-первых, что мы будем называть эстонским языком? И социал-демократы предложили такую схему, чтобы не отказываться от мысли. Это были тогда умеренные, да? Это потом они стали социал-демократами. Тогда эта партия называлась умеренными. А они в лице Лауристин или Ехянни, они предложили такой вариант. А давайте вот, если преподавание 60% на эстонском, а 40% на любом другом языке, то это мы будем называть, что это и есть переход на эстонский язык. Было много споров, потому что непонятно. Вы так, ответ и не был получен. 60% из списка предметов, то есть если предмет учебных 10, если 6 у вас на... Или от количества учебных часов. Мы так и не выяснили. Так никто и не понял, а что будет, если вот в школе 50 на 50? Это на каком языке преподавание? Это ж тогда эстонским нельзя назвать. Но если нельзя назвать эстонским, то и русским тогда получать. Ну, в общем, вот такие вот вопросы смешные задавались. И, тем не менее, они тогда входили в правительство, им надо было сохранить свое лицо. И было принято вот такое, что если школа работает 60% на эстонском языке, то значит она работает на эстонском языке. Вот. А потом в правительство пришли центристы. Я к тому времени безуспешно несколько раз подавал свой проект в этот закон с изменениями. Ключевыми положениями всего этого дела было то, что переход возможен, когда у вас дети. Вы уверены 100%, что дети смогут учиться на этом языке. Это раз. Второе. Переход возможен, когда у вас есть учителя, которые могут преподавать на этом языке. Третье. У вас должны быть переходные учебники. Но вот только что ты учился, у тебя был учебник на русском языке для 6 класса по математике. И тут ты переходишь в 7 класс, и тебе кладут на стол учебник математики на эстонском языке. Ну и что с ним делать? То есть должны быть переходные учебники, я такие видел, там идет постоянный перевод терминологии, там постоянно идут объяснения, что тот или иной оборот означает и все такое прочее. Такие учебники в конце 90-х привозили из Канады, показывали, что вот что такое языковое погружение. И был принят этот закон. Был принят этот закон, центристы вошли в правительство, Свисар стал министром экономики. После того, как посчитали голоса в зале, ко мне подошел генеральный секретарь центристской партии. Тогда это был Кюло Ариакас, опытный политик, как я тогда думал. Сейчас я понимаю, что он ничего тогда в жизни не понимал в политической. Он сказал, что, ну, как говорится, молодец. Теперь тебе до конца жизни вот этого вот хватит, чтобы собирать людей, мобилизовать и идти дальше в политике. Господи, как он ошибался. Он совершенно исключил ту возможность, что правительства вечными не бывает. Ну вот придут реформисты и все испоганят. Мы, правда, еще одну вещь хорошую сделали. Мы отдали право решать язык обучения местным самоуправлением. То есть это как бы естественное право, но оно было не оговорено, и при Майлис Репс это было сделано, то есть попечительский совет школы дает местное самоуправление, понимая, что ну просто невозможно, про какой переход вы говорите, у нас нет ни учебников, ни учителей, а как дети говорят, ну попечительский совет уж всяко лучше всех остальных знает, что у них в школе творится. Вот. И обоснованное ходатайство, и местное самоуправление принимает решение, и все. И на этом процесс как бы окончен. И казалось, что так будет всегда. Ну и вот начались события, появилось, как говорят политики, у нас сейчас там окно возможностей. То есть, кому война, а кому... Я не понимаю, какое отношение имеют военные действия на Украине вот, к преподаванию в эстонских школах. Но все, что сейчас происходит, все нашими политиками ведущих партий увязывается с тем, что происходит где-нибудь на Донбассе. И они видят в этом именно окно возможностей, возможность воплотить свои мечты. Вот. Хотя началось это раньше, еще при министре Лина Керсна. В памяти она останется, конечно, как тот человек, который своим друзьям дал заказ на эти мгновенные тесты, быстрые тесты, как их называют, по ковиду, да? Там фигурировало несколько миллионов, товара не было в Эстонии. В общем, там масса таких вещей, за которые меня, вас, Виктор, кого угодно в этом городе, ну, кроме мэра, конечно, мэр у нас неприкасаемый, вот, кого угодно посадят, а ее только пожурили и дело закрыли на 75 лет. Вот, при ней... В правительство пришел план перевода детских садов на эстонский язык. Это был тот самый план, который воплощен вот в этом законе. И там произошло то, что меня первый раз очень жестко так в жесткую позицию поставило по отношению к людям из моей же партии тогдашней, которые входили в правительство. Там механизм, надо понимать, вот такой. Значит, если ты министр, и ты хочешь какой-то проект пустить в Ригикогу, то этот проект должен пройти через Совет Министров. Ну, конкретно они собираются по четвергам утром и вот такие вопросы решают. Если этот законопроект оговорен коалиционным договором, проблем нет. Смотрят только на качество исполнения, то есть вот как подготовлен, какие могут возникнуть проблемы и все такое прочее. Но если это какая-то инициатива, а ведь мы договаривались с реформистами и договаривались, что тему школьного образования никто поднимать не будет. Несмотря на это, даже когда мне Юрий Ратас сказал, что вот у нас такая договоренность, я им сказал, ребята, я коалиционный договор с реформистами подписывать не буду. Еще не было случая, чтобы они не сожрали своего партнера. То есть я это наблюдаю четверть века, и я это прекрасно понимаю. Они просто вас сожрут. Сразу вспоминается хазарский словарь Милорада Павича. Там он рассказывает про племя. Вот если человеку из этого племени пожмешь руку, потом пересчитай пальцы, все ли на месте. Вот реформисты, вот они вот такие вот хазары, которым пожал руку, пересчитай пальцы. Очень может быть, что одного-двух не хватает. И в результате так оно и оказалось. Меня тогда очень сильно возмутило, что наши министры этот законопроект пропустили. То есть все, что им надо было сделать, понимая, насколько для нас это важная тема образования в русских школах, им надо было прочитать. Не понял ты, о чем идет речь? Спроси у товарища, покажи вот это вот. Ну, не надо принимать такое решение. Они пропустили этот законопроект в зал, и реформисты потом откровенно ржали над ним. Ну а что, ваши министры проспали, вот Керсна и привезла. То есть это началось еще вот тогда. Лукас пришел не на пустое место, и в своей речи на первом чтении вот этого закона о переходе на эстонский язык он отдельно поблагодарил Керсна за большую проделанную работу. Вот такая вот сложилась ситуация. С одной стороны, ресурсами, ну, кроме денег, деньги они обещают, что найдут там 400 миллионов, что не обеспечено ресурсами. С другой стороны, выборы. И надо хоть какую-то победу одержать. А проще всего, Виктор, над кем одержать победу? Да над собственным народом. Я не имею в виду в этническом смысле, а над налогоплательщиками. И вот маленькая победоносная война в августе со сносом памятников. Ну, а тут прямо праздник такой, аж на несколько месяцев. Столько речей, столько разговоров обо всем этом. Вот мы прошли, посмотрели, почему в 90-х годах ничего не менялось. И было очень слабо заинтересована русская община в том, чтобы заниматься этими вопросами. Да просто у нас были другие проблемы массово. Во-вторых, те политические партии, которые русских непосредственно напрямую представляли, видели свои интересы совсем в других отраслях. На образование это не распространялось. Ну и в-третьих, ну никто не верил, что такую вообще на такую глупость может кто-то пойти. А потом вот как-то вот так вот постепенно мы вышли вот на этот законопроект 722. Значит, я уже говорил, что это 195 страниц убористого текста, и если я начну скучно тут перечислять от пункта, от параграфа к параграфу, хотя сам закон 8 страниц или 9. Ладно, не буду листать. То ли 8, то ли 9 страниц. Все остальное — это пояснительная записка. Почему она такая большая, опять потом скажу. Гораздо интереснее то, как первое чтение, как вот приходит министр, он докладывает все, что связано с законом, и после этого ему задают вопросы, и в рамках вот этих вопросов он уже не может избежать, ну, по крайней мере, каких-то неприятных. Поэтому давайте я про этот закон расскажу, исходя из стенограммы. Значит, стенограмма, само обсуждение заняло около 4 часов. На листе формата А4 10 шрифтом это 25 страниц текста. Я сделал краткий конспект большим шрифтом, 2,5 страницы. Это самые замечательные и самые интересные моменты из всего вот этого дела. Вот. И начнем сразу с главного. Значит, когда речь зашла об учителях, уже в своем докладе министр образования Лукас сказал, что есть определенные проблемы. Дело в том, что 2200-2300 учителей, их уровень знания языка категорически не соответствует С1, которое у них должно быть. Эту тему поднимали в ходе обсуждения несколько раз. И оказалось, что министр скромничает. И где-то в конце он уже себя не контролировал и стал называть цифры невыборочно, так что вы вот здесь одну услышали, здесь другую, и не поняли, что они между собой связаны. А он в одном ответе назвал все три цифры. Значит, у нас сейчас есть дефицит учителей во всех школах, и в русских, и в эстонских. Из них, из общей массы учителей, 3000 – это люди пенсионного возраста. Спасибо им за то, что они работают, но это ведь те люди, которые в любой момент могут уйти. Значит, а конкретно в русских школах, вот это вот, ну, будем исходить из меньшего, 2200 учителей, это у которых нет соответствия по языку. И представьте себе, есть еще 2000 учителей, у которых нет соответствия по квалификации. И это не язык. То есть язык отдельно, квалификация профессиональная отдельно. То есть в сумме получается больше 7000 учителей фактически вот со дня буквально могут уйти. Вполне обоснованно. Ну, министр, его несколько раз на эту тему спрашивали, он сказал, что только вчера я подписал административный договор с Тартусским университетом, по которому, значит, будет подготовка. Знаете, вот когда вы хотите соврать, но хотите, чтобы вам поверили, не называйте круглых цифр, не говорите 400 или 450, 432 учителя в год. Мы будем дополнительно готовить 432 учителя в год, сказал Лукас, по договору с Тартусским университетом. А один товарищ, который сам из университета и, в общем, знает эту академическую среду и очень много ратует то, чтобы эстонский язык вернулся в университет, потому что там, по слухам, уже сильно больше 30% обучения на иностранных языках. То есть там нет эстонского языка. Его там меньше, чем в наших русских школах. Ничего, нормально. Вот. Он ему напомнил, что, скажем, в этом году, я не поверил, я потом к нему подошел и спросил, як это что, правда так? Он сказал, да, не добрали на медицинский факультет поступающих. Я помню те времена, когда там человек по 10 на место кандидировало. Ну и, в принципе, там в советское время, вот я поступал в Тартусский университет в 78 году, у нас рассказывали байку, скорее всего, это так и есть, потому что армян было очень много в университете. Вот, рассказывали, что приехал целый автобус золотых медалистов, а в то время золотые медалисты поступали вне конкурса. Вот, а там есть определенные связи между Тарту и Арменией, там какой-то их классик-писатель, революционер, ну, что-то такое вот, да. Вот, и, в общем, училось довольно много армян, ну, впрочем, и грузин довольно много было, и... Вот. Не суть. Я о том, что на медицину всегда был огромный спрос. Туда поступали самые лучшие, туда было не пробиться. В этом году недобор. Есть профессии, которые ты, в случае которой ты можешь гарантированно быть уверен в том, что не только у себя на родине, но и в любой стране мира человека с твоими знаниями возьмут с распростертыми объятиями. Например, провизоры. Я вот когда слушаю, знаете, на одной конкурентной вам, наверное, радиостанции одно время была передача, которой часто выступал студент, он тогда был, не знаю, наверное, сейчас закончил, фамилия Моргунов, имя не помню. Когда он начинал объяснять, что к чему, и то есть я понимал, что он свой хлеб там на факультете не зря ел, то есть это специалист, который разбирается, ну, в лекарствах, ну, во всей палитре. Просто какие-то невероятные знания. И вот провизоров не добрали. То есть у нас сейчас то ли они не прошли какие-то отборочные конкурсы, то есть у нас уже образование не позволяет, среднее образование гимназическое не позволяет там дальше учиться, то ли просто интерес. Вы где возьмете кандидатов в учителя? Ну где? Значит, Лукас заговорил о региональных особенностях в связи с учителями. Ничего, говорит. Мы им доплатим, они туда поедут. Ну, эти вот 30%. Его тут же спросили, а это навсегда или на сколько? И последовал ответ, ну, по крайней мере, до конца реформы. То есть, вот если человек не дурак, он понимает, что вот он будет налаживать жизнь, вот будет все время полагаться вот на эти дополнительные 30%. А в 29-м году все кончится. Деньги-то запланированы до 30-го года, вот эти 400 миллионов. А что там дальше будет, а Бог его знает. Келекюмплюс, языковое погружение. Несколько раз министра спросили, вот почему вы все заканчиваете языковое погружение? Ведь 20 лет его рекламировали. И есть люди, которым оно нравится. И вы сами говорите, что в языковом погружении даже лучше результаты, чем в русской школе. Я в это верю с трудом. Там во все то, когда ссылаются на мнение кого-то там 11% населения, 30%, там баллы, здесь баллы. Это все, знаете, кто девушку кормит, тот ее и танцует. Это так называется, вот эта вот вся ерунда. Было сказано, да, мы закрываем, у нас же все школы будут на этом самом, на эстонском. Но я уверен, сказал министр, что люди, работавшие в языковом погружении, как раз-таки найдут себе работу. Не может же такого быть, чтобы у них не было эстонского. Вот сколько его сюрпризов ждет в ближайшее время. поскольку я знаю массу людей, работающих в языковом погружении, у которых, ну, по языку явно не выполнено. Ну и был вопрос, сразу самый первый вопрос, интересный, который прозвучал, а сохранится ли возможность, вот судя по этому закону, она сохраняется, что преподавать в школах будут люди со средним образованием. Значит, вот ты долдон. Вот я себя вспоминаю, я закончил среднюю школу. У меня за плечами 10 классов. И мне кто-то говорит, а теперь ты пойдешь учителем. Вы что, с ума сошли, что ли? И здесь я даже нарисовал себе смайлик, потому что министр очень смешно ответил, очень. Он сказал так: а вы вот знаете, вот в советское время было такое понятие незаконченное высшее образование. То есть получается так, что у человека нет высшего образования, и формально у него только среднее. Но с этим незаконченным высшим образованием у тебя уже статус другой. Поэтому, когда у вас человек с дипломом о среднем, ну, гимназическом образовании, вы можете предполагать, что его можно назвать и незаконченным высшим. И в конце концов, это проблема директора. Вот директор захочет, решит, что этот человек достойный кандидат на место учителя в его школе. Ну а как же недостойный, если он эстонский знает, конечно, достойный. Он его возьмет, даст ему возможность дальше учиться, развиваться, так сказать, получать, как там, господи, микростепень или какую-то, я не помню, там особый термин какой-то добавили. В общем, уже сейчас можно прогнозировать дефицит учителей в 7 тысяч. В эти 432, это он пускай лапшу на уши вешает кому-другому, не наберется, даже половина от этого не наберется. Поедут сюда или нет? Летом, да, хорошо. Летом у нас в Эстонской Сибири, как называют Нарву, у нас замечательно, у нас море, у нас широкие пляжи, у нас сосновые леса. Вот кто вот в такую погоду, вот в этот снежок, снегопад, заметенные дороги, вот сюда появится, посмотрит. Ехало-болело эти 30%. Там, кстати, со следующего года ставка поднимается до 1759 евро. То есть уже неплохо. То есть чуть больше ставки, и уже, в принципе, можно в этот пояс выживания как-то попасть. Вот. Из-за этих 30% ездить все время, мотаться туда-обратно, а здесь придется снимать жилье, и они никак не говорят, собираются они это компенсировать или нет. Потом жизнь на две семьи, если вот так, даже без детей, это очень большие расходы дополнительные. То есть эти 30% никак не перекрываются. Поэтому, кстати, сейчас, ну вот знаю, что Ирена Кяусар сейчас всячески соблазняет нарских учителей приходить к ней в школу работать. Ей нужна рабочая сила для того, чтобы вот по плану вытянуть до 30-го года. К этому времени она, естественно, у нее будет время, она поездит и их поменяет. Но вот на эти 5-6 лет ей надо обязательно какие-то кадры найти, чтобы, ну ладно, детей не будет, но чтобы учителя все. И, кстати, всем говорит: а не бойтесь, будете как преподавать, как преподавали на русском языке. Только не объясняет, что каждый год этих классов, в которых преподавание допускается на русском языке, становится все меньше, и в 29-м году уходит последний. То есть, если сейчас уйти из работающей основной школы к ней, то через 5 лет твое место уже будет плотно занято в школе, ставшей к этому времени основной, и туда ты, скорее всего, вернуться не сможешь, а там тебе тоже работы не будет, если ты не выучишь, конечно, эстонский язык. Ну, как говорится, ветер в паруса. Вот, это то, что касается учителей. Осталось сказать только последнее. Я цитирую министра, он сказал следующее: мы в эстонском государстве уже 30 лет не готовили учителей-предметников для русских. То есть он честно признался, то вопрос не в том, чтобы дать русским детям конкурентоспособность. Вопрос не в том, чтобы все заговорили по-эстонски. Да плевать они на все это. Они тупо в 90-е годы сломали всю систему подготовки учителей. И в пединституте, где все с этим было нормально, полностью весь цикл всех готовили. И большинство учителей-предметников, по большинству предметов готовили еще и в Тартусском университете. И эта система полностью сломана. При этом, дорогие радиослушатели, вам будет очень, наверное, приятно это узнать, что министр Лукас три раза на вас ссылался. То есть он три раза начинал вот эту тему, где повторялись одни и те же цифры, что только 11% родителей в семьях, где домашний язык русский, хотят, чтобы их ребенок учился на русском языке. То есть он выкидывает вместе с водой ребенка, он забывает о том, что люди вообще-то подразумевают, что хорошо бы как-нибудь качество обучения эстонскому исправить. Это он выкидывает. Он не говорит про то, что есть люди, которые не от хорошей жизни отдали своих детей в эстонские школы. Он забывает, предпочитает не говорить о том, что есть еще такая вещь, как языковое погружение. И с какой стати вы вот его вот так вот там, вам очень многие люди поверили, отдали своих детей в эту систему, а вы теперь говорите, что это фу, бяка, и больше мы этим заниматься не будем. Так что, помимо всего, вот эту вот мерзость министр оправдывает вашим мнением, дорогие слушатели, поскольку я полагаю, что то, что я сейчас говорю, имеет прямое непосредственное отношение и к вам, и к вашим детям.